Ги де Мопассан. Драгоценности. Господин Лантем познакомился с ней на вечере у помощника заведующего отделом, и любовь опутала его точно сетью. Отец ее был сборщиком подати в провинции. Он умер несколько лет назад. Она переехала в Париж вместе с матерью, которая, желая выдать дочь замуж, завела знакомство с буржуазными семьями по соседству. Люди они были бедные, но в высшей степени приличные, воспитанные, приятные. Дочь казалась тем совершенным образцом порядочной девушки, которой всякий благоразумный молодой человек мечтает вручить свою судьбу. В ее скромной красоте была прелесть ангельской чистоты, а неуловимая улыбка, нисходившая с губ, казалась отблеском ее души. Все кругом расхваливали ее, все знакомые без конца повторяли: «Ах, счастливец, кто женится на ней! Лучшей жены не найдешь!» Господин Лантен, служивший тогда столоначальником в Министерстве внутренних дел, с годовым окладом в 3500 франков, сделал ей предложение и женился. Он был неописуемо счастлив с ней. Она вела хозяйство с такой искусной расчетливостью, что они жили почти роскошно. Какими только заботами, нежностями, милыми ласками не дарила она мужа. Она была так очаровательна, что после 6 лет супружества он любил ее еще больше, чем в первые дни. Он не одобрял в ней только пристрастие к театру и фальшивым драгоценностям. Ее приятельницы, она была знакома с женами нескольких скромных чиновников, то и дело доставали ей ложи на модные спектакли и даже на премьеры. И муж, волей-неволей, тащился с ней туда, хотя после трудового дня эти развлечения страшно утомляли его. Он упрашивал ее ездить в театр с какой-нибудь знакомой дамой, которая могла бы проводить ее потом домой. Она долго не соглашалась, находя это не совсем приличным. Наконец, уступила ему в угоду, и он был ей за это бесконечно признателен. Но страсть к театру скоро вызвала в ней потребность наряжаться. Одевалась она, правда, очень просто и скромно, но всегда со вкусом. И казалось, что ее тихая, неотразимая прелесть, бесхитростная прелесть, вся светящаяся улыбкой, приобретала в простом наряде какую-то особую остроту. Зато она усвоила привычку вдевать в уши большие серьги с поддельными бриллиантами и носила фальшивый жемчуг, браслеты из низкопробного золота, гребни, отделанные разноцветными стекляшками, изображавшими драгоценные камни. Мужу неприятно было это пристрастие к мишуре, и он часто говорил ей: «Дорогая моя, у кого нет возможности приобретать настоящие драгоценности, для того красота и грация должны служить единственным украшением. Вот поистине редчайшие сокровища». Но она тихонько улыбалась и повторяла: «Что поделаешь, мне это нравится. Это моя страсть. Я прекрасно понимаю, что ты прав, но себя не переделаешь. Я обожаю драгоценности». И, перебирая жемчужины ожерелья, любуясь сверканием и переливами граненых камней, она твердила: «Да ты только посмотри, как они замечательно сделаны, совсем как настоящие». Он улыбался: «У тебя цыганские вкусы». Бывало, когда они коротали вечера вдвоем, она ставила на чайный стол софьяновую шкатулку со своими финтифлюшками, как выражался господин Лантен, и принималась рассматривать фальшивые драгоценности с таким жадным вниманием, словно испытывала глубокое и тайное наслаждение. При этом она неизменно надевала на мужа какое-нибудь ожерелье и от души смеялась, восклицая: «Да чего же ты смешной!» А потом бросалась ему на шею и пылко целовала его. Как-то зимой, возвращаясь из оперы, она сильно продрогла. На другой день у нее начался кашель. Через неделю она умерла от воспаления легких. Лантен едва сам не последовал за ней в могилу. Его отчаяние было так ужасно, что он посидел в 1 месяц. Он плакал с утра до ночи. Сердце его разрывалось от невыносимых страданий. Голос, улыбка, все очарование покойное неотступно преследовали его. Время не сгладило его горя. Даже на службе, когда чиновники собирались вместе поболтать о новостях, Щеки его вдруг начинали дергаться, нос морщился, глаза наполнялись слезами, лицо искажалось, и он принимался плакать навзрыд. Он в неприкосновенности сохранил спальню своей подруги и каждый день запирался там, чтобы думать о ней. Все в комнате, мебель и даже платье осталось на том же месте, как в последний день ее жизни. Но жить ему стало трудно. При жене его жалования вполне хватало на все хозяйственные нужды. Теперь же оно оказалось недостаточным для него одного. Он недоумевал, каким образом она ухитрялась всегда угощать его прекрасным вином и тонкими блюдами, которых теперь при своих скромных средствах он уже не мог себе позволить. Он начал делать долги и бегал в поисках денег, как человек, доведенный до крайности. Наконец, очутившись однажды без гроша в кармане, а до выплаты жалования оставалась еще целая неделя, он решил что-нибудь продать. И тут ему пришла мысль отделаться от жененных финтифлюшек, потому что в глубине души он сохранил неприязненное чувство к этой бутафории, которая в былое время так раздражала его. Вид этих вещей, ежедневно попадавшихся ему на глаза, даже слегка омрачал воспоминания о любимой женщине. Он долго разбирал кучу оставшейся после нее мишуры, так как до последних дней своей жизни она упорно продолжала покупать блестящие безделушки и почти каждый день приносила домой что-нибудь новое. И, наконец, он выбрал красивое ожерелье, которое она, по-видимому, любила больше всего. Он рассчитывал получить за него 6-8 франков, потому что для фальшивого оно было сделано действительно весьма изящно. Лантен сунул ожерелье в карман и отправился бульварами в министерство, разыскивая по дороге какой-нибудь солидный ювелирный магазин. Наконец, он увидел подходящий и вошел, несколько стесняясь выставлять на показ свою бедность, продавая столь малоценную вещь.
«Сударь», — обратился он к ювелиру, — «мне хотелось бы знать, во что вы можете это оценить».
Ювелир взял ожерелье, оглядел его со всех сторон, прикинул на руке, вгляделся еще раз через лупу, позвал приказчика, что-то тихо сказал ему, положил ожерелье обратно на прилавок и посмотрел на него издали, чтобы лучше судить об эффекте. Господин Лантен, смущенный такой долгой процедурой, уже открыл было рот, чтобы произнести:
«Ну да, я отлично знаю, что оно ровно ничего не стоит»,
как вдруг ювелир заявил:
«Это ожерелье, сударь, стоит от 12 до 15 тысяч франков. Но я куплю его только в том случае, если вы точно укажете, каким образом оно вам досталось».
Вдовец, ничего не понимая, вытаращил глаза и застыл на месте с раскрытым ртом. Наконец он пробормотал:
«Что вы говорите? Вы уверены?»
Ювелир по-своему истолковал его изумление и сухо возразил:
«Обратитесь еще куда-нибудь. Может быть, в другом месте вам дадут дороже. По-моему, оно стоит самое большее 15 тысяч. Если не найдете ничего выгоднее, приходите ко мне».
Ошеломленный господин Лантен забрал свое ожерелье и поспешил уйти, повинуясь смутному желанию обдумать все наедине. Но на улице он не смог удержаться от смеха.
«Ну и болван! Поймать бы его на слове! Вот так ювелир не может отличить подделку от настоящего!»
И он зашел в другой магазин на углу улицы Мира. Как только ювелир увидел ожерелье, он воскликнул:
«О, я прекрасно знаю это ожерелье! Оно у меня и куплено!»
Чрезвычайно взволнованный господин Лантен спросил:
«А какая ему цена?»
«Я продал его за 25 тысяч. Могу вам дать за него 18, но по закону полагается, чтобы вы сперва указали, как оно стало вашей собственностью».
Господин Лантен даже сел. У него ноги подкосились от изумления.
«Да, но все-таки осмотрите его внимательнее, сударь. Я всегда был уверен, что это ожерелье поддельное».
«Будьте любезны сообщить вашу фамилию», —
сказал ювелир.
«Пожалуйста, Лантен, служу в Министерстве внутренних дел, живу на улице Мучеников, дом 16».
Ювелир раскрыл книги, порылся в них и сказал:
Это ожерелье было действительно послано по адресу госпожи Лантен, улица Мучеников, дом 16, 20 июля 1876 года.
Оба посмотрели друг на друга в упор. Чиновник вне себя от изумления, ювелир, подозревая воровство. Ювелир продолжал.
«Вы можете оставить мне ожерелье на одни сутки? Я выдам вам расписку».
«Да, конечно»,
— пробормотал господин Лантен и вышел, сунув в карман сложенную квитанцию. Он пересек улицу, направился в одну сторону, заметил, что ошибся дорога, повернул к Тюэлери, перешел Сену, понял, что снова идет не туда, и возвратился к Елисейским полям, шагая без всякой определенной мысли. Он пытался рассуждать, понять, в чем же тут дело. Его жена не имела возможности купить такую дорогую вещь. Конечно, нет. Тогда, значит, это подарок. Подарок? От кого? За что? Он остановился посреди улицы, как вкопанный. Ужасное подозрение шевельнулось в нем.
Неужели она?
Значит, и все остальные драгоценности тоже подарки. Ему показалось, что земля колеблется, что стоящее перед ним дерево падает. Он взмахнул руками и свалился без чувств. Он пришел в себя в аптеке, куда его перенесли прохожие. Его проводили домой, и он заперся у себя. До самой ночи он неудержимо рыдал, кусая платок, чтобы не кричать. Потом, сломленный усталостью и горем, лег в постель и уснул тяжелым сном. Солнце разбудило его, он с трудом встал, собираясь идти в министерство, но после пережитого потрясения работать было трудно. Он решил, что не пойдет на службу, и послал своему начальнику записку. Потом вспомнил, что ему надо зайти к ювелиру, и покраснел от стыда. Он долго колебался, однако не мог же он оставить ожерелье в магазине. Погода была чудесная. Синее небо раскинулось над улыбающимся городом. Люди, засунув руки в карманы, фланировали по улицам. Глядя на них, Лантен думал.
«Хорошо иметь деньги. Богатому и несчастье, как с гуся вода. Делай, что хочешь, путешествуй, развлекайся. Ах, будь я богатым!»
Он вдруг почувствовал голод, так как ничего не ел со вчерашнего дня. Но в кармане у него было пусто, и он снова вспомнил об ожерелье.
18 тысяч! 18 тысяч!
Кругленькая сумма. Он отправился на улицу Мира и стал расхаживать взад и вперед по тротуару против магазина.
18 тысяч франков!
Несколько раз порывался он войти, но стыд удерживал его. Однако ему страшно хотелось есть, а денег у него не было ни единого су. Внезапно он решился. Быстро, чтобы не дать себе времени раздумать, перебежал улицу и стремительно вошел в магазин. Увидев его, хозяин засуетился, вежливо улыбаясь, подставил стул. Подошли и приказчики, и, пряча улыбку, искоса поглядывали на Лантена.
«Я навел справки, сударь», — сказал ювелир. «И если вы не переменили намерения, я могу уплатить предложенную мной сумму».
«Да, пожалуйста»,
— пробормотал чиновник. Ювелир вытащил из ящика 18 ассигнаций, пересчитал их и вручил Лантену. Тот подписался на квитанции и дрожащей рукой засунул деньги в карман. В дверях он обернулся к ювелиру, не перестававшему улыбаться, и сказал, опустив глаза.
«У меня остались еще драгоценности. Тоже по наследству. Может быть, вы и те купите?»
«Извольте», — кланяясь, отвечал ювелир. Один приказчик убежал, чтобы не расхохотаться, другой начал громко сморкаться. Лантен, весь красный, невозмутимо и важно заявил.
«Сейчас я их привезу».
Он нанял фиакр и поехал за драгоценностями. Через час он вернулся, так и не позавтракав. Они принялись разбирать драгоценности, оценивая каждую в отдельности. Почти все они были куплены в этом магазине. Теперь Лантен спорил о ценах, сердился, требовал, чтобы ему показали торговые книги. И по мере того, как сумма возрастала, все больше повышал голос. Серьги с крупными бриллиантами были оценены в 20 тысяч франков, браслеты в 35. Брошки, кольца и медальоны в 16 тысяч, уборы с сапфиров и изумрудов в 14 тысяч, солитер на золотой цепочке в виде колье в 40 тысяч. Все вместе стоило 196 тысяч франков.
Видимо, особа, которой это принадлежало, вкладывала все свои сбережения в драгоценности.
Добродушно посмеивался ювелир.
Такой способ помещения денег нисколько не хуже всякого другого.
Солидно возразил Лантен. Условившись с ювелиром, что окончательная экспертиза назначается на следующий день, он ушел. На улице он увидел вандомскую колонну, и ему захотелось вскарабкаться на нее, как на призовую мачту. Он ощущал в себе такую легкость, что способен был сыграть в чехарду со статуей императора, маячившей высоко в небе. Завтракать он отправился к Вуазену и пил вино по 20 франков бутылка. Потом он нанял фиакр и прокатился по Булонскому лесу. Он оглядывал проезжавшие экипажи с некоторым презрением, еле удерживаясь, чтобы не крикнуть:
«Я тоже богат! У меня 200 тысяч франков!»
Вспомнив о министерстве, он поехал туда, развязно вошел к начальнику и заявил:
«Милостивый государь, я подаю в отставку. Я получил наследство в 300 тысяч франков».
Он попрощался с бывшими сослуживцами и поделился с ними планами своей новой жизни. Потом пообедал в английском кафе. Сидя рядом с каким-то господином, который показался ему вполне приличным, он не мог преодолеть искушение и сообщил не без игривости, что получил наследство в 400 тысяч франков. Первый раз в жизни ему не было скучно в театре, а ночь он провел с проститутками. Полгода спустя он женился. Его вторая жена была вполне порядочная женщина, но характер у нее был тяжелый. Она основательно помучила его.
Ги де Мопассан. Драгоценности. Читала Святослава.